Глава 15. Слово указывающий. Он счел, что все трое рыцарей нанесли оскорбление его богине, и вышел против них лишь с кинжалами, ничего не прося у нее, но веря, что она защитит своего верного последователя. Когда мечи поднялись и опустились на него, толпа ахнула. А потом она ахнула еще раз, куда громче, когда Мири показала свою любовь к нему. Он ушел с песка один, называющий себя ее скромной служанкой, а трое рыцарей остались лежать на арене. Забытые легенды Мута.
«Проклятая глупая баба!»
Шарет, командир дневной смены стражи верблюжьего рынка, очень хотел еще раз хлопнуть дверью, так хлопнуть, чтобы задрожало небо, а любопытствующие на улице выворачивали шеи. Но момент был упущен. Он слишком далеко ушел от дома, а его жена, будь он там, и слова бы не дала ему сказать. Снова бы начала орать, что он прется незнамо куда, небось опять по своим продажным девкам. Доля правды в этом была. Как-то раз она застала его с одной смешливой ириастийкой и едва не прикончила, хоть и была не самым крупным существом в Эльвате. Потом пришлось разбиться в лепешку, чтобы она простила его и забыла это очень досадное недоразумение. Но сейчас у нее не было никаких поводов для ревности, и Шарет не знал, что втемяшилось в голову женщине, сорвавшейся на него точно Ирифи, стоило ей только узнать, что он уходит из дома на ночь глядя. И даже слова, что он идет ради их семейного благополучия, не помогли. В ушах все еще звенели вопли жены, в душе продолжало кипеть возмущение, и очень хотелось пнуть какую-нибудь собаку, чтобы хоть как-то выпустить пар. Но собак поблизости не наблюдалось, и Шарет бурчал под нос проклятие. Он шел открыто, полутемными, плохо освещенными переулками верблюжьих кварталов, с кошельком на поясе, не боясь, что кто-то решит поживиться за его счет. Здесь все, даже самые мелкие из мошенников, знали командира стражи. И никто не хотел портить ему вечер, а себе устраивать неразрешимые проблемы. Двое мужчин темными силуэтами сидели возле пересохшего колодца и, завидев одинокого прохожего, поднялись, неспешно направившись к нему.
«Командир», — сказал один из них, невысокий Нерзи, помощник Шарета, — «все готово».
Харчевня встретила их тусклым светом масляных ламп, запахом пшеничных лепешек, вареного куриного мяса и финикового варенья. За столами народу почти что и не было, несмотря на поздний вечер. А те, кто присутствовал, новоприбывших не заметили бы, пусть хоть те стали бы танцевать по их тарелкам. Люди свои и понимали, что некоторые вещи не происходят, даже если случаются у них прямо перед глазами. Хозяин, крепкий малый, из бывших солдат Шарета, вытирая полотенцем крепкие, испачканные мукой предплечья, дружелюбно кивнул и раздвинул бамбуковые занавеси соломку, предлагая пройти. Лестница вниз, поворот, дверь. Комната, в которой, на взгляд Шарета, слишком душно. Он ненавидел ее, старался приходить сюда как можно реже, только если его подчиненные не могли справиться. Там уже ждали. Еще трое его людей и один бритоголовый, сурового вида мужик, сидевший на табурете и смотревший на всех с плохо скрываемой злостью.
«Ашраф», — сказал Шарет и протянул руку, хотя по уму он бы лучше врезал по этой роже хорошенько.
Тот приподнялся, ответил на рукопожатие двумя руками, но было видно, что он тоже не в восторге от этих церемоний. Сел обратно. Нерзи подвинул второй табурет для своего начальника, встал за его спиной.
«Ну...» вздохнул Шарет. «Что произошло такого срочного, что вы вытащили меня из дома, лишив благорасположения жены как минимум на неделю? Торговцы пряностями отказываются платить прежнюю сумму, начальник».
Нерзи показал на стол, где двумя небольшими столбиками высились золотые марки.
«Мы не можем прийти к соглашению».
Шарет без всякого интереса посмотрел на деньги.
«Ашраф, у меня был трудный день, и я не в настроении, чтобы вот это все разгребать. Если вдруг ты решил, что мы торгуемся, и ты втюхиваешь мне паприку по завышенной цене, то вынужден тебя огорчить, я не склонен к торговле».
Представитель гильдии открыл было рот, но Шарет резким движением руки попросил его замолчать.
Раз в месяц гильдии и торговцы, держащие лавки на верблюжьем рынке, вносят посильную лепту в поддержку тех, кто денно и ночно хранит покой и здоровье горожан, а также их собственность. Ты знаешь правила. И сегодня, как и прежде, все принесли нам благодарность за нашу тяжелую и, что уж врать, нервную работу. Зеленщики, ювелиры, ковровых дел мастера, держатели туаре и прочие достойные люди. Поэтому я очень хочу узнать, с чего гильдия пряностей, гильдия уважаемая, богатая и достойная, вдруг изменила правилам.
Война на Западе. Фикшейс в огне. Армия горного герцогства перешла в наступление. Доставлять товары стало сложнее. Цены на перевозки выросли, налоги в портах тоже. Наши доходы упали.
«Война на Западе», — Шарет печально вздохнул. «Да, войны вредят торговле. Только не знал, что в Фикшейзе, Ириасте и Горном Герцогстве собирают корицу, мускат, кумин и фенхель».
Но представителя гильдии так просто нельзя было сбить с намеченного пути.
«А еще ночной клан. Они подняли свой налог впервые за 30 лет. Мы вынуждены учитывать их запросы». «Ни в коем случае нельзя бежать, Пубир, согласен с тобой. Только не могу понять, почему мы с ребятами должны войти в ваше положение и пожертвовать своим заработком ради того, чтобы кому-то другому вы платили больше. Проблемы Пубира не касаются городской стражи Эльвата.
И вместе с тем, это решение гильдии».
«Ну, хорошо», — Шарет развел руками. «Мы услышали. Очень жаль».
«И что теперь?»
«Теперь», — делано удивился командир, посмотрев на своих людей. «Мы добропорядочные люди, Ашраф. У нас всех семьи, дети. Я вижу, тебя не переубедить, и дальнейший разговор вряд ли приведет к результату. А спорить в душном помещении не хочу. Или ты счел, что мы, как какие-то душегубы, подвесим тебя к потолку, постучим по твоим ребрам кулаками и все такое? Ну так ты ошибался. Уходи».
Торговец колебался.
«А какой ответ мне передать гильдии?» «Ну, скажи им, они обнаглели».
Один из стражников Шарета рассмеялся.
«Скажи, я подозреваю, почтенные торговцы не очень понимают, как устроены дела на верблюжьем рынке. Они считают, что платят мне и могут легко снизить пожертвования, а я и не пикну. Тут они, конечно, правы, мы с ребятами люди скромные. Но дело в том, что из этих марок я честно плачу своим людям и чуть-чуть оставляю себе. И это 10% от лежащих на столе монет. Остальное уходит туда».
Шарет поднял палец к потолку.
«У меня тоже есть командир, а у него есть свой начальник. А над ним префект северных районов Эльвата, у которого добрый покровитель, заносящий большую часть заработка знаешь куда?»
Начальник стражи печально вздохнул и посмотрел на своего помощника.
«Вот и мы не знаем. И не хотим знать, кто складывает золотые марки в горшок в Небесном дворце. Какой-нибудь из ближайших, возможно. Но передай своим уважаемым дельцам, если они настолько глупы, раз не понимают. Когда оттуда...»
Шарет театральным жестом вновь поднял палец.
«Спросят, почему так мало? Я отправлю людей из дворца к почтенным торговцам. И вы с ними обо всем договоритесь. Расскажете, насколько завышаете цены, сколько платите налога, сколько провозите в мешках с кориандром сонной пыльцы из мута, на которой вы делаете основную выручку, отправляя ее с караванами в Дагевар и дальше, на север».
Ашраф сразу скис.
«Ну зачем вот так сразу, уважаемый? Мы ведь можем прийти к взаимовыгодному решению». «Конечно. И оно очень простое. Стражу, стабильно выполняющую свою работу, не заботят беды гильдии пряностей. Охранники верблюжьего рынка очень просят соблюдать прежние соглашения. В противном случае они не смогут помочь, если их влиятельные начальники расстроятся, и солдатам придется нарушать торговлю и искать запрещенные товары. Как вы знаете, обычно после этого кто-то отправляется в тюрьму, кто-то на каторгу, кто-то на плаху, а все оставшиеся начинают платить в тройном размере, лишь бы на них перестали обращать внимание. Знаешь же, как это происходит».
Ашраф молча поднялся, подошел к столу, сунув руку за пазуху, и оставил монеты, которых не доставало.
«Уверен, что гильдия меня поддержит в этом решении».
«Разумно», — прикрыв глаза, произнес Шарет.
«Увидимся в следующем месяце, почтенный».
Когда торговец ушел, начальник стражи произнес, сплюнув на пол.
«Без меня, что ли, не могли справиться? У вас, получается, более весомо, командир.
— подбострастно произнес его помощник. Шарет снова сплюнул.
«Драный шаутом ублюдок едва меня не взбесил. Собери деньги, раздели и распредели».
Он поднялся наверх и осушил 4 кружки эля, ничуть не обрадовавшись удачным переговорам. Следовало выпить еще, чтобы хоть немного расслабиться после тяжелого дня. Было уже за полночь, когда, убив вместе с Нерзи несколько кувшинов крепленого вина и захмелев, немного пошатываясь, он выбрался на улицу. Район был совершенно пуст, и стражник, подслеповато щурясь, направился через проулки на центральную улицу, туда, где было много света и гораздо меньше риска наступить в ослиное дерьмо. Возле перевернутой арбы тихонько скулила собака. И Шарет пьяно свистнул на нее, чтобы заткнулась. Но вышло жалко и неловко. Он подошел поближе, чтобы шугануть шавку, но пораженно остановился, поняв, что это не собака, а сгорбившаяся женщина.
«Эй!» — сказал он ей. «Уважаемая, у тебя что-то случилось?»
Он подошел поближе, собираясь сказать, что постарается помочь ей, но женщина выпрямилась, и Шарет с большим удивлением понял, что его ноги, потеряв опору, взмыли в воздух. И мир как-то тошнотворно быстро сделал сальто, прежде чем голова стражника врезалась в землю. Падение выбило из него дух, и мужчина лежал, не шевелясь, лишь таращил глаза и беззвучно открывал рот. Наконец простонал корифец. Такого опьянения, когда Шарет переставал контролировать тело, с ним уже давно не случалось. Он с трудом приподнялся, чувствуя, как трещит голова и онемела левая щека. Женщина склонилась над ним, и стражник протянул руку. От помощи сейчас не стоило отказываться. Она проигнорировала это движение, шагнула в сторону, и тот внезапно понял, что незнакомка уже сзади, и клинок прижат к его горлу. В следующее мгновение Шарет осознал, насколько стремительно трезвеет. Чувствовал, как острая кромка врезается в кожу, и знал, что может последовать за этим. Стоит только немного пошевелиться, а ей просто провалить локоть вниз, и его распорят от уха до уха, выпотрошат точно рыбу. Поэтому Шарет не сделал ничего, способного хоть как-то приблизить его к встрече с той стороной. Говорить тоже не мог. А если бы даже и смог, то вряд ли бы слова «кто он такой» как-то повлияли. Слишком уж ловкая баба ему попалась, а это означало, что ее наняли. И она и так знает, за кем пришла. Наняли, но не для того, чтобы убить, иначе командир стражи верблюжьего рынка был бы уже мертв.
«Очень простой вопрос», —
горячий шепот обжег ухо.
«Ты арестовывал одну девушку из другого герцогства. Пришел к ней в дом и забрал, помнишь?»
Он помнил черноволосую невысокую уроженку Летоса и издал слабый звук так, чтобы горло не дрогнуло. Но нож все равно шевельнулся и впился чуть глубже. Потекла кровь.
«Хорошо. Значит, не так уж ты и пьян, рыба полосатая. Следующие вопросы еще более легкие и простые для такого умника, как ты. Ее нет ни в подвалах вашего участка, ни в городской тюрьме. Куда вы увели арестованную? Она жива?»
Шарет очень-очень медленно начал поднимать правую руку с вытянутым указательным пальцем. Ему не мешали. Коснулся плоскости клинка и слабо надавил от себя, показывая, что хотел бы отодвинуть его чуть дальше, прежде чем пытаться что-то сказать. Она была столь добра, что позволила ему это сделать.
«Женщина, ты что, новостей не слышала?»
— просипел он, поняв, как пересохло во рту.
«Жива твоя чужестранка. Герцог объявил указывающую своим гостем и другом. Сегодня только об этом и говорят. А теперь, если с вопросами покончено, можем ли мы разойтись в разные стороны и больше никогда не встречаться?»
Возникла пауза, во время которой Шарет слышал, как гулко стучит его сердце.
«Я не видел твоего лица, и мне плевать, что происходит во дворце, если это не касается спокойствия верблюжьего рынка. Моя же смерть лишь всех взбудоражит. Разумные доводы. Ты мне ни к чему».
Она тихо ушла, растворившись в ночи, а Шарет потер горло, чувствуя на пальцах липкую кровь. Он посидел еще несколько минут, тяжело поднялся, оперся рукой о стену, думая, что был прав, когда считал гостей из дворца большой проблемой. Прошло больше месяца, и вот проблема вернулась. Ну и шаут с ней. Начальник стражи неспешно пошел в сторону дома, не собираясь полошить своих людей из-за случившейся с ним досадной неприятности. В некоторые вещи не стоит ввязываться уж слишком глубоко, иначе они затянут тебя еще глубже. В могилу. Утром возле финиковых ворот было, как всегда, оживленно. Множество поставщиков, выстроившись в очередь, ввозили на территорию Небесного дворца товары. Продукты, ткани, мебель, доски и камень. Инструменты, воск, свечи, уголь, веревки и ту тысячу и одну мелочь, без которой внутри нельзя прожить и дня.